Усім привітання! В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруську національну ідею. Як, звичайно, з вами Дмитро Лукашук, а протягуємо ми шукати і намацувати. І знову ж таки у Вільні з директором БІРОК, былым депутатом.
Да.
В принципе, популяризатором экономики. Да. Вы, ну, я не ведаю, может быть, на вас сказать, вы не выкладчик, не выкладчик, але человек, который шмат поклал, да, на адукацию. Павел Данейко, короче, кажучи. Причем протягиваем у двух сенсах. Потому что и саму программу протягиваем, и мы протягиваем со спадаром Павлом шукать. Это наша другая спроба. Первый раз, коли не помыляюсь, мы с вами здесь у 19-м годе.
А мы с тобой на ты или на вы как?
Як скажете.
Ну, ну давай по-нормальному тогда, на ты. Ну, да. Шучу, я должен говорить.
Не-не-не, ну вот тут я, ну, коли уже просто слово выскакивает, то можно себе не стремливать.
Не-не-не, я...
А говори-говори. Мы с Павлом разважали в 19-м годе, у той час, коли сами пошуки национальной идеи, разважания на эту тему, не были, как говорят, мейнстримом, увогуле как бы не вельми широко цікавили и публику, и глядачов, и спикеров. И тогда Павел, я добро памятаю, коли он пришел, он сказал, я-то пришел. Але про что говорить, абсолютно не ведаю. Бо что такое национальная идея? Некие вот эти национальные пошуки. Это все некая такая вот... Как ты тогда выразился? Фигня или что-нибудь?
Не, ну не фигня. Я листал, что там говорил. Ну, вроде не фигня, но как-то мягче.
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 Я до чего это пригадал. Мы, безумовно, пригадаем ту размову. Але я адмыслово переглядел два апошніх вялікіх інтерв'ю, якія даў Павел і праграме «Жыццё Маліна» і «Ток». І што адной, што ў другой праграме, дзе размова ішла там пра жыццё, там некае пра яго мінулае, дзесьці спрабавалі у бруднай бялізне Данейкі пакапацца. Але так ці інакш, ён сам па ўласнай ініцыятыве звяртаўся да тэмы национальной идеи, национального будовництва, некой национальной идентичности. Чему, Павел?
Ну, все из-за тебя, но...
Не,
во-первых, я хочу тебе сказать большое спасибо, что ты эту тему поднял. Да, и заставил кучу людей думать над этой темой. И вот это началось генерация, поиск себя, это очень хорошая вещь. Так что огромное тебе спасибо за это дело. А мы с тобой тогда говорили, и я в конце привел, сослался на жену одного белорусского профессора, который в США живет. Она китаянка. Помнишь, она сказала, что мы как-то рассказывали ей про Беларусь. Она сказала, что вы рассказываете, что вас как-то вот все время давили. Ну так гордитесь этим, потому что вас пытались задушить, а вы всегда возрождаетесь, вы же фениксы. И как-то, если сейчас я вот вокруг этой идеи и по-прежнему думаю про нашу белорусскую идентичность, там, да, что мы как бы прошли большой период жизни, когда мы все время, я имею в виду национальной жизни, мы были все время под чьим-то прессом. И эта проблема была в элитах, потому что элиты не были белорусскими в полном смысле этого слова. Это то, что я вот спрашиваю иногда у коллег, говорю, назовите 10 выдающихся белорусов, и там нет полководцев. Потому что но мы как нация войну не вели. Мы участвовали в войнах, которые вели там, русские, поляки, Речь Посполита. Там, но не было вот этого ощущения, что это белорусская война. В этом есть и плюс, то я уже говорил об этом, что мы как новому государству, у нас нет территориальных претензий никому. Потому что мы ничего не теряли, ничего не завоевывали там, и так далее. Но нам все время приходилось жить вот как бы в подчинении в определенном смысле. И надо было адаптироваться и вписываться в это доминирование каких-то ну, других структур, да, которые не были белорусскими. Ну, я шучу, что мы в этом смысле похожи на евреев, потому что у них тоже такая жизнь. Все время надо было вписываться в какую-то систему социальную, которая доминировала над ними. И ты же помнишь, я люблю вот эту концепцию Портера национального бизнеса, да, национальной конкурентоспособности. И вот этот успех белорусов в IT-секторе, это в моем понимании часть нашей национальной ментальности. Ну не часть, неправильно я сказал, основана на нашей национальной ментальности. Посмотри, ну то есть я уже сказал, что мы все время пытались, находили возможность вписываться. Это там и негативные моменты, если хочешь, потом можем поговорить.
Да, я хотел бы, конечно.
Но кроме того, мы еще имели такую культуру, которая была все время в диалогах с другими культурами. То есть мы вписывались и под начальство, но мы вписывались и по соседям. То есть у нас и стояли... вот я всегда говорю о том, что, посмотрите, на белорусском языке мы имеем тексты в трех алфавитах. Да, в латинском, в кириллице и в арабской вязи. То есть было бы тогда у евреев своя... Ну, идиш, что мы бы тогда имели еще, наверное, четвертый текст. Да. Но что значит... Это с точки зрения IT-сектора. IT-сектора ты начинаешь проект, ты должен вписаться в разные концепции. Этот проект будет развиваться неизвестно как его нужно менять. И нужно все время вести диалоги. Ну и казалось, что белорусская ментальность, она абсолютно адекватна вот этим задачам. Умение вести диалоги, приспосабливаться, сводить разные мнения, подходы в единую какую-то концепцию. Поэтому, ну, правда, у нас все нормально и с машинным производством было, там, потому что у белорусов есть еще один там, этот момент, это парадок. Да, парадок – это же как бы это часть машинного производства. Поэтому как бы наша ментальность хороша для этого переходного периода. Про парадок я вот всегда рассказываю свой диалог с Рустисом, ну это не надо пока про Рустиса, ну с литовским профессором, когда он сказал, что ему нравится, что его студентам нравился Минск, они его возил в Минск, в Киев, и в Минске все порядок, аккуратно, все работает вовремя, и он говорит, я своим студентам объяснял, это потому что у них диктатура. Я ему ответил тогда, что подожди, ну смотри, вот в Беларуси в 45-м году 80% сельского населения. Да? Мы сейчас, наоборот, 80% городского. И где-то вот такое значимое перераспределение населения, ну, миграция в город, это 60-е годы. Да? И тогда предпринимаются гигантские усилия в городах, чтобы научить переехавших крестьян не ходить на красный свет через дорогу. Я говорю, понимаешь, белорусов научили, мы ходим только на зеленый, вот на красный не ходим. Он говорит, так это же диктатура. Я говорю, хорошо, но в Грузии ходят, в Украине ходят. Я говорю, понимаешь, это был режим диктаторский, да, ну, в смысле, авторитарный, там, тоталитарный. Но я говорю, а кто его, эту тоталитарность реализовывал? Белорусы. То есть у нас начальниками были белорусы, и для них ходить на красный свет плохо. А в Грузии, как бы, для них было это нормально, да? Значит, мы имеем вот это стремление к порядку и структурированию. Это как национальную ментальность. Я к чему это рассказываю? Что это не диктаторский элемент просто-напросто. То есть поэтому у нас как бы в моем понимании национальной ментальности вот этих два важных момента, ну как мне кажется. Это адаптивность, возможность вести диалоги и... И второе, это все-таки системность и упорядоченность. Да. И в этом смысле мы с точки зрения вот этой новой экономической системы информационной, ну, мы должны быть успешны.
Я, прослуховываючи твои разваги, звернув увагу на такую твою фразу. Я законспектовал.
Як, ну, я видел, что ты читаешь там.
Як это самое, такие, добрый вучень, все ж таки, профессора.
Да, да, да. Да.
Было сказано, развитие предпринимательства и бизнеса сприяло створению белорусской нации. То есть, умовно кажучи, я просто протягну думку, коли мы пригадаем процессы раскулачивания, то это был процесс знищения национального становления.
Ну, ты знаешь, я говорил про нынешнюю, про сейчас. Не, раскулачивание, понятно, что как бы... что, ну, если мы берем как бы 90-е годы, да, мы такая пролетарская страна. И... И вот эта наша адаптивность тогда, она существует, но она же вот это была такая, ведь наша адаптивность, она и нехорошие моменты имеет. Ну, вспомни, как, что вот только после 20-го года наша эмиграция как бы заявила, что она белорусская эмиграция, да? То есть до этого стремились...
А что тут сгадывать? До 20-го года, коли брать США, до прикладу, белорусская диаспора, умовно кажучи, такая сформованная, и якая нечто там периодично робила, была только в Нью-Йорку. Больше нигде. Зараз фактично во всех великих американских городах есть белорусские диаспоры.
И вот я тебе говорю про это. То есть, и мы смотрим, я даже вот вернемся давай в советское прошлое. Да? Смотри, у нас очень неплохие были эти первые секретари и аппарат. Они притащили кучу инвестиций советскую в Беларусь. Мы там, по объему инвестиций в основные фонды на душу населения опережаем все республики очень сильно, советские. Но при этом они готовы были отказаться от русского, от белорусского языка. Там, потому что надо адаптироваться, адаптируемся. Дайте нам жить добро, мы оттянем от вас. Там. То есть... национальной сведомости, гордости за себя, как за белоруса, в том виде, в котором после 20-го года это стало существовать, не существовало.
А есть тлумачение, вот, я не веду, с экономичного пункта
глядя, чему? Я пытаюсь объяснить, вот я в той фразе пытался на это, что вот это развитие предпринимательства, и вдруг стало понятно, когда там у тебя 60% ВВП, там почти 50% от частного сектора, а почти 50% это люди, которые работают в частном секторе. Да? Оказалось, что мы сами... А, и плюс третий момент. Наша я очень люблю социальную инфраструктуру Беларуси, которую Лукашенко сформировал. Она абсолютно капиталистическая. То есть она тебе не дает никакой помощи. Ну, кроме там детей, это отдельно. И ты, оказывается, сам формируешь свою жизнь, сам обеспечиваешь себя. Ты не... И мне кажется, вот мы видим где-то с 10-го года по 20-й очень рост самоуважения. Да, вот эта придушенность белорусская, которая, ну, надо адаптироваться, иначе нас там прихлопнут, она как-то отошла на задний план. И мне это очень интересно, потому что я одна моя знакомая рассказала, что вот я общалась с подругой, которая уехала там больше 10 лет назад из Беларуси. То есть, и она, а ей пришлось уехать, она принимала участие в протестах. И она на меня наехала, говорит, зачем? Что это? И почему ты здесь борешься вот за рубежом, за там... Надо просто пригнуться и вписаться и так далее. И для меня это было очень важно, да, потому что мы увидели разницу в изменении ментальности белорусов. Да. Мы стали готовы отстаивать свои права. Мы стали говорить, что мы белорусы, и мы имеем право быть нацией. Да. Вот что произошло, мне кажется, вот с 20-м годом. И этот взрыв, он как бы накапливался. И накапливался через вот эту активность, которая укрепляла тебя в том, что ты молодец, что ты сам справляешься, что ты организуешь свою жизнь, и ты можешь сам за себя отвечать полностью. Ну вот так я понимаю вот этот взрыв 20-го года и резкое переосмысление, ну или нет, резкое изменение, резкое появление готовности гордиться собой, потому что ты белорус.
Так само, два момента, але вот первое, для меня вельми таки болючий момент, мне бы хотелось, чтобы альбо подтвердил, альбо, я не знаю, зруйновал. Я не один раз чул такую тезу, что на самом речь у 20-м годе белорусы, коли узнялися, им, яны не хотели свободы во всем проявлении этой, во всех якостях этой свободы. А это значит отказность, умение самим вырашать свои пытания. То есть цалком все. Им надокучил Лукашенко. Яны бачили, что он уже не отповедает речей сучасности, что это старый дед, який застався у этом минулым коммунистичным там своим бытии. Але им треба был, умовно кажучи, новый Лукашенко, сучасный, IT-таки вариант, апгрейджены. Лукашенко 2.0, а не вот это вот все вот ваша свобода, а потом вот сам вырашаю все свои пытания и все остальное. Насколько это правда?
Ну, смотри, я как раз тебе говорил, что в 2020 году все это взрыв произошел, потому что мы сами решали свои задачи. То есть вот эта ответственность за себя и понимание, что ты в состоянии справиться с этим, это база белорусская. Дальше ты говоришь, что как бы взрыв поэтому произошел. Почему взрыв, почему протесты были? Почему?
Ну ему надокучил Лукашенко, потому что он не сучасный. Але вот моцное, ожидание моцной руки, она никуда не сникла.
Я не знаю, я не видел никаких опросов. Такое, если... Так, давай к опросам вернемся потом, ты мне напомни, да? И все-таки по поводу, что 20-й год. Ты знаешь, в моем понимании, если бы было сказано Лукашенко, что у меня 61%, и он бы сказал, ну и Светка, иди ко мне секретаршей, то мы бы получили определенные протесты, но не сильно. Потому что, в моем понимании, 83% или сколько там он, 83, да, это было просто оскорбление для людей. Их он сказал, что вы быдло, что вы никто. И это была вот главная причина протестов, потому что эти люди сами свою жизнь решают без твоей помощи. Они, и это было удивительно, то есть мы что, кто мы, то есть быдло? Вот, вот что произошло, как бы. А кого они хотели? Они хотели, я думаю, просто уважения. И потом началась эйфория, когда люди впервые заявили, что они люди, что мы имеем права. Это была новая для совершенно речь для белорусов, и она, в общем, вскружила всем голову. Ты же помнишь, как это... Как... Это было радостно все. Мне говорят, что вот вы за оружие должны были брать, там украинцы, это все. Я говорю, ребята, во-первых, вспомните свой первый Майдан, да? И то же самое у нас происходило. Мы впервые сказали, что мы есть. И мы гордимся собой. Это, в общем, было эйфорично такое. Я думаю, что второй Майдан уже опирался вот на эту веру в себя, в понимание, да, и тогда они уже готовы шли сражаться. Но первое, вот это, вспомнишь, это цветы, которые дарят девчонки этим ментам там, и так далее. Это была совершенно головокружительная ситуация. И поэтому, вот глядя через эту призму, мне трудно сказать, что они хотели бы какого-то другого вождя. Там, это наоборот, по-моему, произошел такой прорыв, что мы можем сами решать все вопросы. Да? Что нам не нужен папа или дедушка, который все это делает. Я, ну, то, что тогда происходило, для меня вот так звучало, а не поиск какого-то вождя. А теперь вернемся к опросам, да? Угу. Ну, смотри, национальные изменения социальное общество происходит, ценностная система общества. Происходит в течение 50 лет, в двух поколениях. Хорошо это все описано в книжке Моисея. Да? Он вывел из Египта рабов, и через 40 лет они были свободными людьми. Для Беларуси это звучит так. У нас в группе, ну, социологи выделяют 4 возрастные группы. В группе до 35 лет более 60% этой группы полностью разделяют демократические ценности и рыночные экономики ценности. 35-45, ну, чуть ниже 50%. Ну, там же есть еще как бы и другие какие-то, кроме советских и рыночных, скажем. А в группе где-то 45-60, ну, порядка плюс-минус, ну, минус 30, так. А в группе 60 там полное доминирование советских ценностей. Да? То есть, в принципе, нам еще где-то 5-10 лет, и трансформация бы закончилась. Да? Ее остановить, вот как сейчас пытаются, там, это невозможно. Ее можно притормозить, но она будет происходить и дальше, и мы это видим как бы, ну, в вопросах, там, и в определенных явлениях, которые проявляются сейчас, да, что этот процесс идет. Поэтому мы вступили на путь вот, переосмысления себя как нации. Да? Мы, вот это демократические и рыночные ценности, это ценности ответственности. Да? То есть мы готовы отвечать за себя, и мы выскакиваем из этой системы, где нам нужен папаша. Поэтому вот для меня это удивительно, то, что ты говоришь, как бы, может, другого папашу. Нет, в моем понимании мы готовы как бы строить другую систему. Другое дело, что, ты же понимаешь, навыки демократии, их нужно приобретать. Это сложный процесс. Мы сейчас видим, как много людей новых вовлеклось в социальные и политические процессы. Да? И им приходится учиться этим диалоговым вещам. Потому что это нужно иметь опыт. С точки зрения нашей ментальности, то вот толока, да, как бы, это хорошая характеристика, и мы отлично умеем делать малые группы для решения текущих задач. Это в бизнесе видно тоже. Но что меня поражает, вот как-то коммуникации вот между этими группами для решения более крупной задачи у белорусов большие сложности.
Ну, я там на это самое, на двух белорусов три политические партии.
Ну, вот что-то такое. Не, и главное, договориться невозможно. И я всегда смеюсь, что, ребята, вот представляете, в Беларуси ситуация там, ну, допустим, у нас структура, как у немцев, да, христианские демократы победили, но не 50%, и надо входить в коалицию. И у немцев нормально. Они то с левыми вошли, то с правыми. И вот белорусы хрен как смогут договориться и найти какие-то вот эти. Я не знаю почему. Для меня загадка полная. Я вот говорю, когда мы эту тему обсуждаем, что белорусы, в Беларуси нет ни одной закупочной ассоциации. Но это странно, потому что обычно в этих странах все это работает. Но когда малые структуры бизнеса объединяются для закупки сырья, да, что позволяет. Ну, я участвовал в попытке создания такой одной ассоциации, не получилось. Локальные получились, а объединить не смогли. Не знаю, у меня есть загадка, какой барьер в белорусском ценностной системе существует, вот, который блокирует вот эти... Может, у нас просто опыта социального никогда не было, потому что, ну, толока, понятно, она существует, это вот вопросов нет. Объединиться вот этой малой группой для решения как бы задачи, которые все разделяют, вот белорусы вот так. Дальше не знаю. Так что спрашивай у людей.
Давай поговорим про концепцию тутэйшести.
Ну, давай.
Чем она? И вовсе, как ты ставишься до вот этого, ну, я не знаю, термина, стана души белорусской, тутэйшесть?
Ну, ты понимаешь, тут как бы и позитивное есть, и негативное. Да? Но позитивное – это то, что мы вписываемся. Вот это, там. Ты заставил меня сейчас вот...
Ну,
извините, гляди. Я просто вспомнил, что мы с Комоцким, вот Комот меня туда, ну, Комоцкий Олесь, затащил в размышления над этим вопросом еще раз, с другой стороны. Он же сейчас проделал гигантскую классную работу. Он в поэтическую форму перевел сказки. И вот первую сказку, которую он закинул, я не понимаю, почему он эту закинул мне, вот и эту первую. Это когда там волк отлавливает ягненка, жеребенка, кого-то еще там, и говорит, что я тебя съем. И они все говорят, ты, конечно, типа меня с детства воспитывали, что ты меня съешь, все нормально. Волк расслабляется, и они все сбегают. И мы обсуждали, что надо какую-то мораль написать, там, типа «борись за жизнь». Что-то тут борись как-то не получалось. Вроде какая-то неприличная ситуация, что типа «да-да-да-да». Потом мы поняли, что тут не может быть морали. В сказке нет морали, да? Потому что в других сказках белорусских есть какие-то морали. И мы поняли, что это вот такая тутейшесть. Да? К тебе приходят и говорят, что ну вот... А тутейша говорит, ну не-не-не, мы как бы сохраним себя. Да? И это большой был... Вот когда мы говорили, это большой плюс. Когда мы говорили про потенциал белорусов в программиру. Это очень важный момент, когда ты... умеешь как бы вписываться. Но это то, что я тебе говорил, и минус, то, что у нас нашей диаспоры не было, то, что в советское время готовы были наши лидеры отказаться от белорусского языка, черт с ним, как бы, ну, вписаться, вот это. Но это же тоже концепция тутейшести, да? Мы имели вот тут как бы две стороны. Ну и вспомни наших классиков, где он про тутейшесть гордо говорит, а потом у него пьеса, которая такая не, немножко про другую сторону тутейшести. Да? Поэтому мы, как любое наследие, в нем есть позитивные вещи, но есть и мусор какой-то. Да? Ну, я бы не сказал, неправильно говорю мусор. Но есть вещи, которые можем, которыми не гордиться.
Вот я завсёды ставился до вот этой концепции тутейшести, до вот этого вот, а я тутейший, я там не белорус, я там не то и ничего, я тутейший, и мова у меня не белорусская, а просто нашинская, по-нашему я тут говорю. И для меня это было, ну, как прикмета того, что я от всего отмовляюсь, что мне это все по барабану. Мне неяк сказал один из моих суразмовцев, так концепция тутейшей... Я уже взял концепцию этого, что-то от себя я почували. Вот эта тутейшесть, она уратовала белорусов, да, как нацию. Она дала им максимость выжить. Ну, добро, выжили. Але что сгубили?
Ну, посмотри, там, я тоже над этим размышлял. Там, да? Я думаю, одна из точек была, вот помнишь, то, что русские не признали кучу шляхты дворянами. И они оказались там, да. Потом нужно для того, чтобы ты стал нацией из тутейшести выскочил, тебе нужна элита, которая формирует идеологию нации. Да? А когда у нас появилась наша интеллектуальная элита? Ну, это конец 19 века, правильно? И вот появились люди, которые стали говорить, что мы белорусы. А до этого какой ты белорус? Ты тутейший там. Ни мовы не было, ни этого. И поэтому я тебе говорю, что с одной стороны, и одна из проблем, то, что у нас не было государства своего. Мы были все время частью какой-то системы, и там мы не чувствовали себя, ну, может, там Литовское княжество что-то вспоминать можно, но это, но если последнее брать, смотри, в Речи Посполитой, а в России, так мы вообще как бы, кто мы там, и так далее. Поэтому... Появление интеллектуальной элиты конец 19 века, начало 20-го. Да. А потом у нас проблема с нашими элитами национальными, которые оказались в 20-е годы социалистами и коммунистами. Многие из них были... И мы получили еще один капкан, да, в момент возрождения национального. И ты ж представь, насколько я понимаю... До войны белорусская мова была тотальной. И они начали отказываться потом уже после войны довольно значимо, правильно? И только вот, наверное, мое поколение, первое городское поколение начало одражение, да, запустило. Ну вот ты ж ты можешь там воспроизвести целую плеяду моих, как их, ровесников. Ну, поэтому вот мы, опираясь на характеристики тутейшести позитивной, должны двигаться, становясь нацией, это характеристики становятся продуктивными, понимаешь, для развития нации. А если мы себя не объявляем, не гордимся собой, то это негативная вещь. Это скрыться, уйти, чтобы на нас не могли пропечатать и съесть, как этот волк, да?
Я вот, до речи,
такое? Не, извини, я вот вернусь к этой сказке. Там же мы все время говорим, вот пришли русские, да мы, ребят, ну то есть вместо волка, понимаешь? Ну мы же с вами, мы, конечно, понимаешь? Вот это и есть, слушай, тут тейшесть.
Да, але вот я к протяг. Так само я почув, здается, от одного из наших вояров, калиновцев, такую фразу. Ну вот гучит-то добро. Выжившие, нация выживших. Бо погляди, там сотни годов, там проз Беларусь, то с захода на усход, то с усхода на заход, бегали то одни, то другие. Что не так, там не сподобалось, а сказали, голову с плеч. И все, а мы выжили. А давай-ка поглядим далей. А кто выживал? Той, кто своечасово сховался, кто удрал, кто здрадил, кто, может, сдал суседа. Ты и выжили. Так отрывается, что мы такая вот нация нащадков трусов и здрадников?
Ну, ты понимаешь, ответ мой такой, что для того, чтобы жить, а не спрятаться, нужно иметь определенные характеристики, ведущие в будущее тебя. И белорусы не только выживали, но и жили. И создавали нормальную экономику, создавали нормальные структуры, городские, сельские и так далее. Правильно? То есть, если мы берем по сравнению с соседями, ну да, хуже, лучше, но все это работало. И, естественно, у тебя определенные характеристики формировали ценностные подходы, которые нам с тобой не нравятся, и мы их только что обсуждали. Но с другой стороны, в общем-то, и способность бороться, способность отстаивать свои ценности, отстаивать свою, ну, свою уникальность, себя самого, да, это же тоже оставалось. Поэтому, ну, как бы, тут не вижу проблемы. Определенные характеристики выработались, но мы берем, давай, другую вещь, то, что он говорит, Калиновец, да? Ну, давай мы спросим у русских, у Речи Посполитой, у советской власти, а что с белорусами-воинами? Они что, хреновые воины? Мы все время прятались на поле боя, и главная проблема, когда бы белорусский контингент пришел, что с ними сделать, потому что они разбежались? Так нет же. Мы же все время были значимой частью воинской во всех этих государствах, правильно? Ну, значит, что-то вот как-то не вот эти бойцы и готовность как бы сражаться, значит, остались в наших характеристиках, да? Поэтому, ну, что-то не согласен я с этим.
Олег, гляди.
Причем это кто говорит? Калиновец, который сам такит. И он говорит, не-не-не, наверное.
Не, ну, есть выключение, конечно. Вот.
Ну, послушай, ну, давай спросим вот в советской армии, какие солдаты, какой нации, как бы классно. Ну, белорусы будут в первой тройке однозначно.
Але давай вот поглядим на трошку по-иншему и узгадаем твои слова. Мы ведаем с истории, что больше, чем с московским князством, Московией, Россией, белорусы не воевали ни с кем. Больше за всех воинов было. С иншого боку, коли мы спытаемся, твои слова, але вот я трошку протягну, спытаемся у белорусов, а назовите наших героев, вот таких вот войсковых героев, там таких соправдных. Ну, кого назовут? Калиновского назовут?
Калиновского, да.
Да. Троху подумавши, может быть, узгадают Костюшку. Яшчэ больш падумаўшы, напружыўшыся, што-то прыгадаўшы, дзе-то чулі, можа быць, князя Астроцкага прыгадаюць.
Ну, уже так.
Да, уже там адзінкі.
Да.
І ўсё. То есть пантэёна герояў у нас няма. А эта праблема, а с аднаго боку, а с другого боку, так воевалі ж. І не толькі ў тыя часы старадаўні, і не толькі там Вялікае княства, Рэч Паспалітая, Масковія, а пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Колькі там зялёныя браты, умоўна кажучы, змагаліся з бальшавікамі. Але гэта не ведаем.
Змагаліся, да, там... Так ты понимаешь, и тех, которые змагались с немцами, тоже не называют. Это просто, я не знаю, если ты думаешь, что я смогу объяснить это, то не знаю. С одной стороны, вот тогда вопрос, почему ни одного героя Второй мировой войны не называют. Ну, я имею в виду советское, там, герои тоже не называют.
Типа ж партизанский рух такие, там, ну, столько такой... ж там небыто было. А...
Я не знаю, не могу тебе объяснить. Было объяснение, что ну, у нас не было государственности. И поэтому, как бы, эти войны, типа, ну, не, они не пронзали наши сердца. Ну, как бы, это со стороны. Мы участвуем, да.
Но это... Слухай, скажи мне, як нашчадок таких выбитных продков, рода Данейк. Що ж такі, а што, мы тады, ну, гална, і Вялікае княства, і Рэч Паспалітую абедзвюх народаў не лічылі сваёй дзяржавай?
Ну, мы з табой гаварім пра восприятие, пра ментальнасць нашу сёння. І да, она вот выглядит так.
Ну, она ж фармуецца на некім вот гістарычным.
Ну, может быть, мы, когда вот будем становиться все больше и больше государством, и нацией, да, дальше двигаться, то мы вернемся к этому и начнем обсуждать свою историю больше. Мы же, смотри, ну, мы жили в советское время, да, и этого всего не было там, таких акцентов не было. Мой дед рассказывал нам про наш род мой и как бы про наших предков. И это все, что я знал. Да? А мы же берем как бы нормальную страну, где и люди рассказывают, и это опубликовано. Понимаешь, есть наследие. У нас было слишком много подавлений вот этих историй. Как бы. И может быть поэтому. Ты знаешь, ну, я всегда удивляюсь этому тоже. Я всегда удивляюсь.
Еще один момент, связанный с тутэйшостью. Твои слова. Ты сказал, 1994 год – это триумф тутэйшости.
Ну да, потому что то, что Лукашенко говорил, это квинтэссенция тутэйшости. То есть мы будем... Ну, понимаешь, есть еще один. Тутэйшость имеет еще одно изображение. Это Швейцария. То есть никому ничего не обязан. Мечта тутэйших – это быть Швейцарией. Никому ничего не обязан, и все под себя гребешь. Ну, собственно говоря, Лукашенко же это и продвигал, да. То есть надо будет по-русски говорить, будем по-русски говорить. Ну, понимаешь, вот тутэйшость тут была характеристика, потому что мечта наша с тобой белорусская быть Швейцарией и размовлять на
я море. Вот, я пригадал твою-то национальную идею, да. Чтобы стать Швейцарией, да?
Да, но для него было грести под себя, да, тут, ну, мы в Швейцарию, грубо говоря, но при этом быть кем угодно, да, вот что он говорил. Это у него потом появились уже элементы, что он белорус. Да? Вначале этого не было. И для большинства людей тогда это не было значимо. Оно стало потом значимо. Мы же все-таки жили под этим советским интернациональным прессом. Да? Это так не выскочишь из него. Нужен был опыт свободы. Жить без этого пресса для того, чтобы из этого выскочить. Поэтому я тебе говорю, что... Он как бы вот это упаковал в ту концепцию, которая была вот в такой тутэйшей постсоветской еще, не встрепенувшихся белорусов, я бы сказал, вот так.
Я спочатку записал, бо мне сподобалося триумф тутэйшости, а потом звернул увагу на лишбы 1994.
Я понял.
Вот, и вот как сказал классик пропаганды, супадение?
Ну да, супадение. Ну да.
А где вы были? Депутаты-то?
Я тогда не был депутатом, не надо.
Ну, я образно кажу, то и ваше поколение тогочасных реформаторов.
Ну, ты же понимаешь, в команде Лукашенко было много моих товарищей, знакомых. И это было тоже как бы момент просыпания. Но мы прошли большой путь, чтобы стать 20-м годом. Да. Иллюзии постсоветских, ценностей таких советских было достаточно. Ты же понимаешь, что люди взрослеют, да, как бы ты проходишь с детства определенные вещи. И те, кто был, скажем, в 94-м сторонниками Лукашенко, они тоже поменялись. Я был в БНФе, когда там звонки шли на второй тур, и народ говорил, а можно мы за Лукашенко будем голосовать? Там такой ажиотаж был, и это БНФ все были. И вот о чем я тебе говорю. Вот почему триумф тутейшести, да. Он попал во многие структуры как бы мышления белорусов тогда. А то, что потом в 20-м произошло, нация поменялась, она уже совершенно по-другому к себе относится, себя воспринимает. А месседжи, ну вот его выступление на заводе, месседжи те же были, а аудитория другая. Уже она не тутейшая в том смысле, которым была тогда.
Мне вельми цікавы вот гэты момант савецкасці, которая, можа быць, і да гэтага часу яшчэ не выйшла з пэўнай часткі беларускага грамадства. Я прыгадываю, мне расказываў, па-моему, Вінцук Вячорка, калі мы разважалі пра вось гэтыя нейкія адраджэнскія, нацыянальна нейкія будаўнічыя ці там, скажам, працэсы, якія ішлі ў беларускім грамадстве там 70-е гады. Пачатак 80-х, пра дысідэнтаў беларускіх. І ён кажа, ведаеш, чым была адметнасць беларускіх дысідэнтаў? Яны былі за беларускасць, яны былі за адраджэнне, але яны ніколі не былі антысаветчыкамі. Чаму?
Тутэйшасць. То есть решалі сваю задачу, не выпрыгівае. Ну, волк, ты меня съеш, мне вопрос. Понимаешь? Это, да-да, мы давно это обсуждали, да. Вот в моем понимании, я тоже искал ответ этот. Почему? Ну вот, потому что они решали задачу для страны. А тут как бы ты тогда бы лишался головы и не мог бы решать эту задачу. Ну это вот подход белорусский такой, в моем понимании.
20-й год изменил эти подходы, не?
Да, да, да. То есть вот этот элемент, то, что я тебе говорил, я имею права, я есть я. Это как бы очень важный поворот, очень важный поворот. Ну, для того, чтобы построить. Ну, мы имеем шанс стать такой классной европейской страной с очень высокой динамикой.
Я пригадываю наши встречи далёка да 20-го года, там на якім-небудзь умоўным кастрычніцкім форуме, дзе я падыходжу да нейкі, там якім-небудзь каментар, і ён пачынае расказваць, да і, в прынцыпе, то Лукашэнка маладзец, і вообще, как бы, яны тут правільны курс абралі, то есть, яно сапраўды было так вот правільна, ці ты вот как сапраўды, тутэйшасць да нейкі праявлялася?
Не, ты знаешь, была концепция трансформации, которая была вот, да, в 90-е, и мы были носителями. Лука пошел по другому пути, и этот путь оказался тоже продуктивным, потому что мы до 2012 года имели достаточно большую динамику. Был прихлопнут частный сектор, но потом, когда он шел за большинством, да, реформы 90-х вызвали негативное отношение к частному сектору, и он это говорил, и большинство поддерживало его. А в 2005 году впервые мы получили данные, что больше 50% говорит, что рыночная экономика хорошо. В 2006 году начались реформы, и они были нормально сделаны, помнишь, там задача стояла в 30-ку войти и так далее. И мы где-то потеряли динамику в 2015 году, ну в 2012 уже. То есть нужно было идти дальше, и мы разговаривали. А дальше уже, понимаешь, это тормознулось. Почему? Потому что все предыдущие изменения делались без снижения его власти. А приватизация и реструктуризация госсектора – это в его понимании снижение его власти было. И тут это все остановилось. И еще раз вернемся к тому, что я тебе говорил по поводу того, что диктаторы белорусы, да, то есть это же не один Лукашенко, это же аппарат работал, это люди с вот этой нашей белорусской ментальностью искали решения, да, и в общем неплохие решения были. И в аппарате достаточно, у нас неплохой аппарат, в принципе, с которым можно как бы двигаться дальше. Но то, что мы получили, это сначала торможение, а в 2020 году мы получили захлопнутую дверь в будущее. Но тут ничего не сделаешь сейчас. Поэтому как бы меня долбали все время, что некоторые говорили, вот ты там прогибался перед властью. Мне совершенно никакого прогиба тут нету. Просто мы же это видим на экономических данных, на как бы динамике наших соседей. Там. Если ты возьмешь, например, динамику стран, которые не вступили в ЕС, да, то есть Молдовы, Украины, Грузии, там, да, динамику их роста. А динамика роста лучше всего определяется не этими там, ВВП и так далее, а твоя доля ВВП на душу населения, среднего ВВП на душу населения семи самых развитых стран. То мы шли гораздо лучше, чем эти страны все, с гораздо более высокой динамикой. Потом тормознулись. Да. И тут есть одна неприятная такая информация, как бы, что без реформы продуктивные без авторитаризма делать сложно. И я просто иногда объясняю же, понимаете, высокая динамика у стран, которые вступили в Европейский Союз. Да. Мы, самый классный пример – это Польша. Динамика, то есть они на сегодняшний день имеют 94% от вот этого показателя доля на душу населения семи развитых стран. Они почти вписались туда. Но они имели диктаторский элемент при проведении реформ, потому что эти реформы были доведены от Евросоюза и согласованы. И это не обсуждалось. В чем проблема, когда нет этого авторитарного движения? У тебя любая предпринимательская активность, которая ведет к лучшей жизни в будущем, имеет проблему в сегодняшнем дне потери работы кого-то. Самый простой пример. Мы изобрели ткацкую машину, и кучу ткачей в Англии остались без работы, протесты там, и так далее. А потом жизнь стала гораздо лучше, стоимость упала и так далее. Да? То же самое в политических реформах. От наших реформ социальных, экономических, политических, одни группы приобретут, все общество приобретет прирост значимый завтра, но сегодня определенные группы потеряют что-то. И если ты делаешь реформы достаточно интенсивные, и у тебя есть парламент, чистая демократия, то там люди, которые представляют интересы групп, которые теряют. И тогда они собираются и блокируют реформы, как в Украине происходило. Ну, там еще добавляется рука олигархата, которая все это сдерживает. Поэтому, возвращаясь как бы к Лукашенко, молодец он или нет, но определенный элемент авторитаризма позитивно работал. Да. Но он закончился, потому что то, что я тебе говорил, продуктивная часть закончилась где-то в 2012-2015 году, потому что дальнейшее движение, да, оно предполагало снижение его власти. И это остановилось.
Это не первое твое, ну скажем, выезд из Беларуси.
На третье.
Да. Ты смешно сказал, что вот это как бы выезд, там, те эмиграция, коли ты принимаешь это слово, не, это не выник твоего супротивления с уладой, а вынік дыялога с уладай. То есть дыялог працягваецца, я так разумею?
Не, ну я не знаю, может быть. Посмотрим, что там происходит внутри страны. Диалога, это ляпнул такое, да, где-то. Ну, как бы...
Значит, некий диалог однобоковый. А, Павел, а что дае...
Нет, ты понимаешь, я думаю, что все равно в обществе идет какой-то... Нарастает диалог, обсуждение чего-то. Ну, это сложно, как бы. Я думаю, что и будет переосмысление и у власти, людей, которые во власти, что на разных уровнях. Ну, всегда, ты понимаешь, вот сейчас этот ажиотаж с ростом экономики и так далее, там, они будут искать оправдания, там, ну, посмотрим. Все, это вычеркни, выбросишь.
Не, ни в коем разе. Ты мне скажи, что тебе дает подставы, как так оптимистично глядеть на термины завершения вот этого чергового выезда за межи?
Я понял, о чем ты говоришь. Не, но если шутки отбросить, там и всякое, Степ. Ну, система социальная, она разбалансирована оказалась. То есть, ну вот мы берем путь нашей Лукашенко и его социальные договора, как бы так, ну, вскрытые. Они были устойчивы и удовлетворяли все стороны. Да. 20-й год как бы немножко взорвал это дело. И мы сейчас имеем разбалансировку социальных договоров. То есть его власть не опирается сейчас в той мере, в которой раньше опиралась на поддержку, которую эти социальные договора обеспечивали. Поэтому, ну, социальная система так не может устойчиво существовать. Она должна будет куда-то сдвинуться. Ну, у меня есть надежда, что она сдвинется в демократическую часть. Ну, могу ошибаться, конечно. Нет, подожди, я не могу ошибаться.
Не, ну, это ж директор бюро,
как я говорю. Я не могу ошибаться. Все сдвинется в том...
Але я с твоих слов зарабил выснову 2 года.
Да.
Потлумач.
Не знаю.
Так дать я не ведаю.
Да. Но почему не готов тебе сейчас? Ощущение такое, отчувание. Я сегодня говорил с человеком и как-то сказал ему, что вот что в моей жизни есть какие-то действия, которые я предпринимал, не понимая зачем. А потом оказывалось, что было из-за чего. Да? Так иногда вот у меня понимание развития событий есть, и я не знаю почему.
Интуитивное такое.
Ну, ты понимаешь, мы же как бы живем, перерабатывая кучу боковой информации, которую до конца не осознаем тоже. Да? Не знаю, но вот у меня такое чувание.
Это, до речи, вельми слово такое, якое дадае некой такой казачности, всему, чего до его не дадать. Я навачу такую формулировку «интуитивный национализм».
Ну, может быть, слушай.
Наближаючыся до завершения, скажи мне, калі ўсё ж таки узгадывать 20-й год, я шмат чуў такое, что некоторые, скажем так, формулявали гэтые падзеі як дзесьці национально вызвольный рух. Ці можна сказаць, что вось тыя праявы незадаволенасці рэжымам, жадання дэмакратычных нейкіх вось зменаў, жадання справядлівасці, законнасці вяртання, ўсяго гэта, што ў гэтым ва ўсім былі прыкметы нейкага вот, я не ведаю, нацыянальнага ўзрушэння.
Я думаю, што это было нацыянальнае возрождение, это последствия этого. То есть первое всё-таки в моём понимании было это оскорбление. Ну, то есть мы же люди, а нас сделали быдло, и мы есть. И люди же вышли, помнишь, какое, ну, эмоция какая была позитивная, вот вдруг, когда эти люди вышли. Мы-то с тобой ходили, я-то там еще в советское время выходил, понимаешь, поэтому Да, кстати, тогда тоже было вот это ощущение, что мы, да, это тоже значимо.
Ну да, это те, хто от прочнувся, вони думають у 20-му році, вау, ніколи такого не було, але ж було.
Да, но тогда, ти розумієш, це все було как бы в політичній дискусії Лукашенко-БНФ, скажем так, да, і це в небольших групах було. Даже 10-й год, якщо ми посмотримо.
А чому 10-й? А коли глядеть 90-е роки, 91-й, там 92-й, от ці от марші, які здоровенні були тоді.
Да, ну як марші здоровенні були? Ну по 30 тисяч були. Но вот таких маршей, как в 20-м, не было у нас. Это, смотри, это марш свободы, второй, наверное, да, был такой. И этот, который Венцук делал под моей подписью, и где я не был, Лука, поэтому прошелся. Тоже тогда они вывели такую нормальную как бы, группу. А так, ну все равно мы сколько, десяток тысяч, 15 выходили, вот это, да. А то, что мы сейчас имели, ну это были сотни тысяч, да, и там трудно посмотреть на это. И ты ж посмотри, что вспышка была по всей стране. А так до этого это был Минск, в основном. Поэтому мы получили такой перелом формирования нации. И я надеюсь, что это как бы... Это не, я уверен, что это остановить невозможно. Это уже следующий этап развития белорусов.
Але ці своєчасово я маю на увазі, глядячи глобально, от часи глобалізації, які трансатлантичні корпорації, усе уже нібито там от уже от Євросоюз ад межів адмовилися. А это прикмета национальных держав, нация будовництва?
Нет, они ничего не отметили. Они не от межев отмолились. Ты неправильно говоришь, они отмовились от проверки на межах.
Ну, добро. Умовно. Але вот все эти глобализационные некие процессы. И тут белорусы, которые нарешті доспели до этого и такие. А мы вот тут у нас национальная каштовность, вот тут у нас мова, вот тут у нас история. И мы вот так вот сядим. И зато у нас по-белоруску все. А вы там глобализуете еще.
Ну, смотри, это как бы понимание глобализации, которое ты сейчас транслируешь, оно из машинного производства. Да. Мы перешли в информационный мир. Что такое машинное производство? Главный герой – это токарь или технолог. Да. Что он делает? Он делает, чтобы сегодняшний день был такой же, как вчерашний. Чтобы вчерашняя технология сегодня так же работала. Поэтому мне плевать, какой ты нации, еврей ты, мусульманин, там, христианин, какой религии. Главное, чтобы технология работала. В информационном мире, скажем, главный человек – это программист, да, который создает сегодня то, чего вчера не было, то, что будет работать завтра. И что он делает, когда создает это? Он ищет решение. А как это происходит? В диалоге. И чем эффективнее, а диалог когда эффективнее? Когда точки зрения разные. И национальные характеристики мышления очень важны становятся. Когда мы можем говорить на одном языке, потому что, ну, может быть, уровень совсем низкий там, да, как, ну, не будем сейчас затрагивать это. Поэтому быть нацией и дальше развиваться в этом мире, глобализирующемся дальше, это будет важно. Важно иметь вот этот взгляд. Я всегда говорю, понимаете, у каждой нации есть свои элементы видения бизнеса, решений. И вот в этом мире информационное становится важно. Я всегда пример привожу в автомобилестроении. У немцев целый набор масс-маркета, ну, Mercedes как премиум масс-маркет, и одна единственная премиум Porsche марка, а итальянцы имеют одну единственную масс-маркет Fiat и бесконечный список Maserati, Ducati там и понеслось. Да. Вот, значит, национальные характеристики важны, да, и они вот в информационном обществе становятся еще более важными, да, потому что в текущей деятельности нам уже нужны в рамках диалога вот эти взгляды разные. Это как примерно искусственный интеллект и человек, да, вот тоже хороший пример, два принципиальных видения разных системы, и ты знаешь, что гроссмейстер и машина выигрывают у любой машины в шахмат. Ну, потому что в диалоге ты находишь решения, которые недоступны по отдельности. Поэтому национальное возрождение вот, и вот это осмысление себя как белоруса, да, понимание себя как белоруса, оно становится важным в этом информационном обществе.
То есть это не ты, то есть я имею на увазі там мова, история, культура, там некие национальные отметности, не ты камяни, которые оттягивают нас у минувщину, не, а наоборот, они, некие такие крылы, которые...
Да, потому что ты формируешь вот эти акценты своего видения через свое национальное самопознание. И это то, что позволяет тебе шире смотреть на других. Когда ты глубже себя понимаешь, ты лучше понимаешь других.
Як эміграція все ж таки тое, що ми маємо сьогодні, впливають на процеси формування нації? Допомагають, перешкоджають?
Не знаю. Ну, чорт його знає. Я думаю над цим, розумієш? І я як-то от смотрю на нашу націю, ми, нас долбають всі на світі. Это война, и то, что мы переживаем, это все трудно представить. То есть, да? Я как-то пытался рефлексировать, но как-то было такое ощущение у меня сначала, ну, что там помогут, там, и еще. Я теперь понимаю, что мы должны опираться только на собственные силы. И, как бы, наверное, такой элемент формирования нации важный, вот, с этой долбежкой нас, да, не знаю, скажу тебе честно, но то, что мы здесь переживаем, оно вернется, оно будет в диалоге с нашей, с теми, кто там, и я думаю, что это как-то повлияет на формирование такого национального видения будущего, да.
И, ну... А диалог будет? Не буде такого, от умовно, Павел, гляді, от умовно, починаючи з того, що мури рухнули, ми можемо всі вернутися, ми сіли на ці тягники перемоги, про які я нам стільки розказував Чали, раз ламанулись туди, про скам'яний лог, тут про це саме ближайші переходи, і ми таке з тобою, глядіть, білоруси, ми тут вам з Донейком національну ідею сформулювали, там Лев Львовський слідом, глядіть, Бірок тут, які тут концепти для вас понапридумляв, реформи економіки, все таке, а там білоруси такі сіли. Знаєш що, Лукашук з Донейком, от де формулювали, валите туда и там, что хотите со своей национальной идеей робите. И ты, Львовский, со своими реформами.
Ну, с Львовским, может быть, они отправят меня и тебя. Кто там такие смелые, я не понял.
Львовский-то понятно. А нас за что?
Не, ну, понимаешь, мы нормально попали в какую-то кашу, потому что люди внутри страны переживают тоже страшные дни. Да? У нас тяжелые дни, у них страшные. И я просто пытаюсь понять, как это будет влиять на все. Я пока не могу тебе дать ответ. Я думаю, просто ищу. А то, что диалог будет, ну, конечно, он будет.
То есть не будет таких изменов тут у нас и там у них, что мы просто станем не, и не будем разуметь один одного? Не, про что вы кажете?
Не думаю, что так будет. Но будут элементы эти, безусловно, потому что, когда ты, ну, посмотри, даже тут люди запуганы бывают, да. Что происходит? Система как бы внутри страны давит и говорит, смотрите у меня, у вас же там есть корни, у вас там есть, нам есть почем вам долбануть и так далее. То есть реально вот эта ситуация, которая существует внутри страны страха, она транслируется, и они все предпринимают, чтобы и мы здесь боялись как бы их. Поэтому, с другой стороны, здесь как бы идет поиск себя, утверждение себя, да. Мы сегодня вот говорили, и белорусский бизнес наконец, ну, как бы, вот эти ребята, которые здесь уже четвертый год, они уже начинают как бы стоять на ногах, да, потому что приехать, все переделать, все заново начать, ну, это все непросто. То есть мы проходим путь как бы здесь, вот там они проходят страх, немного страха здесь. Но еще здесь жизнь заново начать, переформатировать все. И это как бы не два человека, три, а это как бы... Ну, значит, мы приобретаем какой-то дополнительный опыт, да, который другим нациям, может, и не достался. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я твердо верю в диалог, потому что, ну, будущее, оно существовать в этом авторитарном режиме, диктаторской ситуации, ну, оно закончится. Оно будет диалоговое пространство.
Политический режим новой Беларуси, это что?
Ну, не знаю.
Ну, президентское, парламентское, великое князство, ну, анархия.
Черт его знает, как. Ну, в начале пару дней анархия, это точно. Черт, ну, наверное, парламентская республика было бы лучше, потому что когда-то... Ну, не знаю, ты знаешь, это как это сложится, трудно сказать.
Державная мова, какая и кольки?
Ну, я думаю, что две будут оставаться и спокойно двигаться. Вот я с тобой разговариваю по-русски, да, принципово. Я, как бы, у меня есть что-то общее с Лукашенко, это тяга быть с народом. Большинство говорят по-русски, я говорю по-русски тоже. Но хотел бы я, чтобы страна говорила в большинстве по-белорусски, я бы хотел, да. Ну, к этому придем. Но придем не... Я думаю, придем к этому. Но придем тем более таким длинным путем, да. Через образование. Ну, посмотрим, как это будет. Должна быть динамика.
Талер уводить будем? Талер уводить будем?
Талер? Да, черт не знает. Опять ты задаешь вопросы, это как бы вопросы мечты, да, там. А то, что денежная система должна быть наша и устойчивая, да. А как назовем? Ну, талер, ты думаешь? Ну, давай талер.
Только отстань от меня.
Не, не отстань. Я говорю, что главное, чтобы оно работало. А как называться будет? Ну, я, поэтому я думаю, как оно должно работать. А назовем как-нибудь там.
Ну. Ну и тогда на завершение. Вот ты сказал, ты задаешь питание мары, а... Пытание национальной идеи. Это пытание мары, или это все ж таки пытание нормальное, приземленное, житевое?
То есть, ну, когда ты первый раз меня долбал, то как-то да. А сейчас это, в общем, это осознание себя, осознание нас. Это как бы, ну, понимаешь, тогда все-таки быт, ну, 20-й год такой, и 22-й, два подзатыльника мне дал, так 20-е как-то, что вот, наконец, а 22-й как бы роль России для меня окончательно сформировалась.
Обменять Россию будем?
А?
Обменять Россию будем.
В смысле, что такое?
Ну, зараз скажешь шмат про то, что обмену российской культуры, что типа треба ставить заборону, обмену, а, ну, у нас ты... своих хапая и сусвета хапая, что мы тут акцентуемся? Может быть, поширить и не только на культуру, а на всю там, как бы, отменить для себя Россию, не мая ее для нас, забыть, выкрасить с мозга.
Не, ну, послушай, у тебя, как бы, это реальность, есть сосед у нас, и с этим надо жить, понимать просто, как он себя ведет. А культуру, ну, тоже, ты знаешь, Катя моя как-то, ну, там... Она резко сократила потребление. Ну, вот я смотрю на молодежь, они резко сократили потребление русской культуры, русской тренда. Да? Ну, это происходит тоже. Я, то же самое со мной происходит. Ну, нормальный процесс, как бы, становления нации, нормальный процесс вот этого нового осознания реальности. Да? Потому что все-таки, ну, как-то я думал, что... все более романтично. Но оказалось, что оказалось, это не так.
Что процесс становления нации это так само, не так уже и романтично. Добро, на завершение. Национальная идея от Павла Данейки. Учить як?
Ну, мы нация, которая умеет решать задачи. Мы в состоянии решить любые задачи, которые стоят перед нами.
Ну, в принципе, на вот такое вот как бы ствержение, так.